get busy living or get busy dying. That's goddamn right.
25-й раз. Братюнь, привет! Рад видеть вас на канале «Все работы хороши», где я или мои тайные агенты отправляемся в 25-й раз на поиски увлекательной и высокооплачиваемой работы в популярную компанию. А после того, как найдем, обязательно поделимся всеми секретами с вами, не забывая включить фоном музло от группы «Анакондас». В 25-й раз блогер повторяет, что его по-прежнему зовут Ас, и у него есть Инстаграм, где есть много чего интересного. А еще есть группа ВКонтакте, где интересного еще больше. А еще туда можно написать свою историю работы, и анонимно админ ее опубликует. И есть контакт нашего юриста, к которому можно обратиться в любой непонятной правовой ситуации. До нее, конечно, лучше не доводить, но если вдруг довели, обращайтесь. Наконец-то и до меня дошел прогресс, и я открываю свой ТикТок. Шутка. Мы открыли Телеграм-канал. Там будут все свежие новости, касаемые рынка труда, и бонусом только в Телеграм будут попадать интересные моменты, которые по тем или иным причинам не вошли в выпуск. Ну а если вам выпуски нравятся, то ваша лучшая благодарность – это репост ролика, за который блогер вам будет особо признателен. Но для этого нужно досмотреть выпуск до конца и понять, достоин блогер репоста или только притворяется. В общем, не доверяйте людям, которые прячут от вас глаза за черными очками. Минутка рекламной интеграции и начали. Братюни, партнер этого ролика далеко не в первый раз и, надеюсь, не в последний, RPG из мира темного фэнтези – Raid Shadow Legends. Можно ли было себе представить, что потрясающая высококлассная игра может запросто уместиться у вас в кармане? Игра, в которую можно погрузиться с головой и поиграть в любое время. Теперь это возможно вместе с Raid Shadow Legends. В игре почти 500 чемпионов, каждый из которых имеет собственную схему для персонального развития навыков, а также миллионы артефактов, которые нужно найти и использовать в экипировке. Ни один чемпион не будет похож на другого. Это дает буквально триллионы способов компоновки ваших команд и бесконечное количество стратегий, которые можно использовать. Мне нравится в игре битва в режиме кампании. Тут можно прокачивать своих новых чемпионов и кайфовать от озвученной линии сюжета. Raid уже давно доступен как на мобильном, так и на ПК, и обе версии абсолютно бесплатны. В этом месяце в Raid самое большое обновление за всю историю. Главное событие здесь — это роковая башня. Это гигантская башня со 120 этажами уровней, множество секретных комнат и испытаний, и 12 серьезными крутыми боссами, с которыми предстоит сразиться. Кроме того, как раз к праздникам коллекцию героев пополнит 14 потрясающих чемпионов, а также пройдет целый ряд праздничных событий и турниров. На самом деле, сейчас самое время, чтобы начать играть. И вот вам главный аргумент. Команда Raid бесплатно раздает множество подарков, в том числе можно заполучить суперспециального чемпиона по имени Вал, который поможет стартовать вам в башне. С ним можно смело идти валить кланового босса, а также он будет незаменим в атаке на боссов в башне. Так чего же вы ждете? Переходите в описание под видео, качайте Raid только по моим ссылкам, и в качестве нового игрока получите один день ускоренной прокачки, запас энергии, древние осколки, 50 рубинов, а также крутого чемпиона Вала в качестве бонуса. Бонус будет доступен только следующие 30 дней. И спасибо всем, кто переходит по ссылкам и качает игру. Удачи и жду вас в Raid. Удивительный факт, но история РЖД началась относительно недавно, в 2003 году. Естественно, если рассматривать вот прям все до мельчайших деталей и подробностей, можно заглянуть, например, в 1834, когда Николай I Палыч, навтыкав Рылееву и его корешам, призадумался, что что-то империя все-таки да, отстает от проклятого Запада. И выписал себе для утех австрийского инженера Франца фон Герстнера. А тот возьми и построй в 1837 первую в России железку маршрутом Уренгой-Помары-Ужгород, Санкт-Петербург, Царское село, по которому на шайтан-машине мог прокатиться любой пес смердящий с ветерком всего за 30 минут, если, конечно, деньги на билет были. Или можно отправиться аж в 1788, когда в Петрозаводске на Александровском пушечном заводе сумрачный русский гений запилил чугунный кольцопровод для перетаскивания пушечек из точки А в точку Б. Кстати, вместо тяги тогда использовались человеки. А вы говорите, раньше было лучше. Ну-ну. Но использовать в качестве тягового подвижного состава людей все-таки более гуманно, нежели таскать пушки на своем горбу. К тому же, человека вскоре сменили кони, а железнодорожные пути появились на многих заводах Российской империи. Хотя и до этого в 1755 на рудниках Валтая узкоколейная дорога с вагонетками вполне себе использовалась. А в шахтах Германии так вообще появилась в 16 веке. Правда, рельсы были деревянные. А еще много раньше прообразом всего вот этого безобразия был древнегреческий дионг – каменная дорога Волок для доставки олимпийского огня, оливок, вина, а также прочих стереотипов и, естественно, на гору Олимп. Но так можно и до Катархии добраться, а там совсем не прикольно, и интернет не ловит. Поэтому давайте вернемся в 2003 год. В этот год над Бельгией воссиял прайд-флаг. Так что теперь условный Эден Азар может с легкостью заключить брачный союз с условным Тибо Куртуа. Если, конечно, такая потребность у ребят возникнет. А Сашай вновь отправились в Ирак ловить Саддамку и причинять местным жителям демократию. Ну а город-герой Петербург с помпой отпраздновал свое 300-летие. В общем, праздничный был год. И в этот праздничный год вдруг, откуда ни возьмись, появилась РЖД. А дело было вот как. После распада империи зла в 92-м на ее обломках было образовано Министерство путей сообщения Российской Федерации. Нельзя сказать, что МПСу досталась уж прямо образцово-показательная отрасль. Железная дорога во все времена была огромной черной дырой, в которую преспокойно улетал бюджет любого размера. Но все ж таки с момента национализации в Царско-Романской империи существовала такая дичь, как частные железные дороги, например, Рязанско-Уральская, Московско-Ярославская и так далее. Так вот, с момента национализации большевики худо-бедно приглядывали за железкой и даже развивали по мере способностей. Ну а в 90-е пришли трэш, угар и содомия. Прикинув, что приватизировать железную дорогу нельзя, а вот растащить все, что не приколочено, а то, что приколочено, оторвать и все равно утащить, можно и даже нужно, а то что как лох-то. Вот под этим девизом прошли ностальгические 90-е в свободной и непобедимой. В общем, министерство старалось как могло. А могло оно и еще как. Новые ветки не строили, вокзалы не ремонтировали, поезда передвигались исключительно на морально-волевых и слезах машинистов. Самим машинистам и проводникам зарплату часто не платили. А если и платили, то одну из самых мизерных, в и так нищей, но, естественно, великой стране. Так вот, по уровню жизни личный состав паровоза мог преспокойно конкурировать с такими зажиточными профессиями, как учителя, врачи и младшие научные сотрудники. Пассажирские перевозки были признаны нерентабельными и дико убыточными, и на них возложили огромную железнодорожную шпалу, потихоньку извлекая гешефт из грузоперевозок. На фоне всей этой постапокалиптической картины, когда проводники разве что кротокрыстов с голодухи не жрали, РЖДшные чинуши в теплых кабинетах жили прям от души душевно в душу. И во второй половине 90-х железка превратилась в одну из самых коррумпированных структур сверхдержавы. Бабло тратилось на что угодно, лишь бы не на саму дорогу. Поддержка футбольного клуба, а позже и строительство для него стадиона. Ну а как же иначе им бедным достойно Баварии в Лиге Чемпионов проигрывать?
Нет, ну раньше еще ладно, были успехи, пробивали финалы. Но сейчас, блядь, что чемпионат, это пиздец какой-то.
Укладка сотен километров, оптоволокна и основание очередного абсоса, а.к.а. Транстелеком. Так как у РЖД площади плюс 5 метров влево-вправо от железнодорожного полотна. Тяни не хочу. А еще основание несчетного количества фирм-подрядчиков, которым по дружбе, а чаще по семейному родству, отдавались заказы по завышенным тарифам. Куда и улетало бабло со скоростью Сапсана. Короче, вся эта вакханалия продолжалась аж до 2001 года, когда, сами знаете кто, недавно вошедший на престол, был неприятно удивлен состоянием железной дороги и потребовал перевернуть игру. В лучших традициях переворота игры против министра путей сообщения Николая Емельяновича Аксененко прокуратура возбудила 286-ю с пунктом H3, а для полного кайфа еще и 160-ю с тем же пунктом, заявив, что министр с корешами в общей сложности нанесли ущерб государству аж на 11 миллиардов рублей. Николай Емельянович расстроился, обнаружил у себя лейкоз и попросился отпустить его помирать в достойные условия. С чем вполне успешно исправился в одной из клиник Мюнхена в 2005 году. После наказания всех невиновных и награждений непричастных, новым старым МПСом стал Геннадий Матвеевич Фадеев, который уже тусовался на этом посту с 92 по 96, попав на второй срок царя Бориса в немилость. И именно при нем МПС превратился в РЖД. Запустили пригородные поезда повышенной комфортности и аэроэкспрессы и наконец-то обратили свой взор на дальние пассажирские перевозки. повысив комфорт и сервис с уровня...
Слышь ты, говно, билет покажи!
До уровня...
Господа нищеброды, мы рады приветствовать вас на борту нашего поезда. А ну-ка, быстро предъявили билетики, твари!
Ну и создали открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Первым президентом стал сам Фадеев. Покинув министерский пост. Кстати, Министерство путей посуществовало еще зачем-то годик, обиделось на всех, что его никто не любит, и, само собой, упразднилось. Оставшиеся работнички разбрелись, кто в РЖД, а кто в Министерство транспорта. При президентствовании Фадеева вроде как наметились небольшие сдвиги в сторону заботы о пассажирах. Вот такие, но все-таки. Начали строить новые ветки и направления, а точнее достраивать то, что осталось от былой цивилизации. Построили в Питере Ладожский вокзал, но и съездили в Ганновер, где под строгим надзором Крабе заключили контракт с Сименсом на поставку трех поездов Вилара и совместные разработки и производство в России 52 электропоездов на базе Intercity Express. Общая стоимость всего вышеперечисленного была небольшой, какие-то жалкие 1,5 миллиарда евро. Со стороны Deutschland предполагались технология, контроль и обучение. Со стороны Россиюшки – производство, старание и бабло. Что, в принципе, вроде как неплохо. Однако, все пошло как всегда. Ровно через 2 месяца президента выставили в сраку с поста. Назначили нового. А будущие сапсаны Вилара решили не строить у себя.
Ну вот и зачем все это городить? Строить там что-то, заморачиваться. Пусть немцы у себя строят. Да? Мы же народ-победитель по жизни. Вот пусть нас и обслуживают. Пусть немцы у себя там строят. А нам этого не надо. Тем более нефть вон как растет. Нефть же не сможет подешеветь. Никогда.
В общем, все по схеме импортозамещения. Кстати, новым президентом РЖД стал бывший разведчик, дипломат, общественный деятель, профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительно государственный советник первого класса, один из учредителей дачного кооператива «Озеро», а посему кавалер кучи орденов и медалей, чекист, майор разведки и прекрасный семьянин Владимир Иванович Якунин. Владимир Иванович в одиночку, преимущественно ночью, очень заботился о России-матушке и о нас с вами нерадивых, которым проклятый Запад через интернеты и прочие сетевые технологии засоряет мозги и разрушает российскую государственность, в том числе и посредством вербовки через социальные сети интернета. Именно такую позицию Иваныч описал в своем литературном труде в соавторстве с профессором Багдасаряном и Сулакшиным. Также Якунин с гордостью выступил перед санкт-петербургскими студентами с лекцией «Глобализация и капитализм», где заклеймил позором Соединенные Штаты Пиндосии за навязанный культ денег и тенденции к чипированию населения, в ходе которого непременно произойдет утрата национальной идентичности, а нация превратится в население. В общем, прощай, кокошники и гусли. Жаль, а так хотелось. Видимо, в рамках борьбы с культом денег Якунин отказывался публиковать свои доходы. Хотя РЖД и включено в список госкомпаний, руководители которых обязаны декларировать свои доходы и расходы, заявив, что публикование его доходов несет определенную угрозу членам его семьи. И вообще, зарабатывают ровно столько, сколько позволяет государство. И пригрозил даже уйти в случае чего с поста президента. Но проклятые журналисты разнюхали, что порицающий культ бабла железнодорожник имеет скромный обитель в 7 гектаров с 50-метровым бассейном, шубохранилищем, сауной в 1400 квадратов и прочими ништяками. Истинный аскет. А также ему принадлежат сеть отелей, компания, владеющая участками в порту в Ленинградской области, курортный комплекс в Геленджике и другая недвижимость. А сын Андрей обратился за подданством Великобритании в 2015 году. Истинный патриот. Кстати, при Якунине же и произошел легендарный ребрендинг. В 2007-м за кучу тонн нефти и прочих подношений брендинговым агентством BBDO Branding был разработан логотип, который просто идеально отображает суть всего. ПИТ. Лично я его по-другому читать не могу. Ну, а вы как хотите. Кумовство, коррупция и попилы с откатами также никуда не делись от пидовцев. Так, например, в 2013 году компанию критиковала аж собственная корпоративная печать. Потому что в результате заключения контрактов с московскими фирмами-посредниками уборка территории станции возросла в стоимости с 9 до 33 рублей за квадратный метр. А зарплата непосредственным исполнителям работ не выплачивалась месяцами. В 2014-м Reuters опубликовала результат своего расследования, в ходе которого были изучены тендеры РЖД. Согласно этим данным, в ряде конкурсов контракты разыгрывались между 2 компаниями, зарегистрированными в один день на одного и того же человека и обладавшими одинаковым числом сотрудников. Помимо этого, часть победивших компаний не имела отношения к железным дорогам и были признаны российскими властями фиктивными. Тендеры РЖД — это вообще отдельная тема. Если любопытно, можно зайти на их сайт и посмотреть. Кстати, уборка там все еще есть и за скромные 17 миллионов рублей. В марте 2014-го вокруг реконструкции малого кольца Московской железной дороги под пассажирское движение разгорелся коррупционный скандал, связанный с хищением 122 миллионов рублей, выделенных РЖД на инвестиционную программу по строительству пассажирской линии. В марте 17-го «Новая газета» громогласно заявила, что одним из крупнейших бенефициаров по выводу, внимания, 700 миллиардов рублей из России с 2011 по 2014 годы по так называемой молдавской схеме отмывания денег был бизнесмен и крупнейший подрядчик РЖД Алексей Крапивин. Компании Крапивина и его партнеров принимали участие в строительстве и реконструкции БАМа и Транссиба. Полученные от РЖД деньги разворовывались, а сначала перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались и выводились в офшоры. В 2017-м компанию покинул вице-президент Салман Бабаев. Это произошло после того, как генпрокуратура установила, что топ-менеджер лоббировал интересы бизнеса своих сыновей и лично принимал решения, связанные с заключением контрактов в целях их обогащения. Ну и так далее. Все это перечислять можно часов несколько. Особенно доставляет то, что на фоне всех этих выводов миллионов и миллиардов руководство ПИДов вечно ноет, что пассажирские перевозки ужас какие убыточны.
Ой, вы знаете, это пассажиры во всем виноваты. Вот они же зайцами ездят, поэтому у нас денег и нет. Вот если бы мы поставили турникеты, заборы, охраны побольше. В общем, дорогие налогоплательщики, дайте денег.
Но при этом, например, в 2012 году РЖД выплатило членам правления компании 2,5 миллиарда рублей бонусами. При том, что чистая прибыль за год снизилась на 54%. А в 2013 на новогодний корпорат хотели потратить 53 миллиона рублей. Но, сука, в том же 2013 году в связи с финансовыми трудностями ПИДы начали переводить сотрудников на неполную рабочую неделю. На декабрь 2013 года, по утверждению Якунина, 27% сотрудников, в первую очередь из вспомогательных служб, работали в таком режиме. Ну что сказать. ПИДовская математика. В общем, было много чего веселого. И заявление Якунина о том, что скоро вот-вот уже РЖД полностью откажется от плацкартных вагонов, так как это совковый пережиток, и нигде кроме Индии, Китая и Монголии они не используются. И попытка им же переименовать Ленинградский вокзал в Николаевский, естественно, ради патриотизма, историзма и преемственности. Правда, после начала бурления говна, ровно через 4 часа пресуха РЖД заявила, что это техническая ошибка, и переименовали вокзал обратно. И весьма неожиданное и доставляющее заявление главы ФАС Артемьева, что, мол, тарифы на железнодорожные перевозки в России достигли самых высоких мировых уровней. По оценке ФАС, АО РЖД, пользуясь положением монополиста, не занимается снижением издержек и не ищет возможностей для внутренней экономии и оптимизации бизнес-процессов, etc., etc. В 2015-м Якунин таки был отправлен на покой, а точнее чрезвычайным и полномочным послом в неназванную страну.
Just get the fuck out of my station house, man.
А на его место был назначен нынешний глава РЖД. 17-го года скромно именуется как директор. Олег Валентинович Белозеров. Кандидат экономических наук, член Высшего совета партии «Единая Россия», занявший в 18-м году почетное 9-е место в рейтинге самых влиятельных россиян, составленных журналом Forbes, опередив Собянина, Силуанова и Лаврова. Действительный государственный советник первого класса, ну и, соответственно, тоже прекрасный человек. Объявляя Белозерову о назначении, Дмитрий Медведев, проснувшись, потребовал от нового главы холдинга привести бюджет ПИДов в соответствие с актуальным состоянием экономики России и реальными доходами компании, сократить расходы корпорации на 10% и навести порядок с пассажирскими перевозками. И предложил избавить компанию от непрофильных активов футбольного клуба «Локомотив» и корпоративного телевидения «РЖД ТВ». Однако тезка Валентинович оказался ярым поклонником РЖД ТВ, в эфире которого выступает лично сам, и «Локомотивов» как футбольного, так и хоккейного. В общем, сказал, что обойдемся и без этого, и вскоре умудрился увеличить чистую прибыль аж в 14 раз, поставив исторический рекорд в 140 миллиардов рублей. Пообещал показать всем коррупционерам в ПИДе кузькину мать, а с началом пандемии вообще заявил, что он и вся верхушка правления отказываются от своих бонусов и премий по итогам работы в первом квартале. Ну а также намекнул, что для остальных, возможно, введут режим неполной занятости. Ну и на будущее планы у компании наполеоновские. В 2021 году запланирован запуск полностью беспилотного движения. Также планируется запустить совместный проект с Сименсом по локализации производства ласточек. Привет, Фадеев, и 2005 год. А с января 21-го в России вообще отменяется действующий 74-го года законодательный запрет на работу женщин-машинистами.
Так что с очередной нас важной победой феминизма! Ура, товарищи!
И вот на все на это и много на что еще суммарные инвестиции до 25-го года от РЖД составят 7,5 триллиона рублей. А это значит, у компании бабло точно есть. А значит, нам можно поработать у них. А значит, самое время.
Ну а сейчас самое время поддержать прекрасную традицию и написать: ролик начинается с такой-то минуты. Не благодари. Да-да, братюня, это я про тебя. И маме с папой передай. И бабушке с дедушкой. Пусть на концерты приходят.
Устраиваемся на работу. Вот тут все непросто. Как я уже и говорил, РЖД — это огромная госкомпания с кучей дочерних фирм, филиалов, подразделений и прочего всего. Соответственно, разброс вакансий просто дичайший. Но на первый раз нас интересует та вакансия, с которой, собственно, и ассоциируется РЖД. Ну, по крайней мере, одна из таких. Проводник. Но и проводник проводнику тоже рознь, так как есть стрижи, ласточки, сапсаны, нейминг электричкам делал явно не состоявшийся орнитолог. А еще есть, а точнее были до пандемии, международные рейсы. Есть перевозка солдат и прочих бравых парней с автоматами. Ну и так далее. Мы же с вами будем рассматривать классику жанра – поезд дальнего следования. А значит, нам нужен даже не РЖД, а ФПК – Федеральная пассажирская компания. Именно они заведуют перевозками пассажиров. Но и тут все непросто. Обычная схема, например, как с МТС, пришел в магазин, спросил, где тут берут, и начал работать. Кстати, а МТС ролик тут. Короче, тут такое не прокатит. На проводника не поверите, но надо учиться. И есть следующие варианты. Первое. Студенческие отряды. Если вы студент профильного вуза, то на лето, а это традиционное время максимальной загруженности железной дороги, вы можете пройти небольшую стажировку и поработать проводником. Поезда чаще всего будут самыми говенными, отношения как от руководства, так и от старших коллег максимально скотским. Ну а чё, студенты же, их не жалко.
Те, кто постарше, проводники, чувствуют превосходство. Если речь идет что-то между собой там поделить, либо чьё пиво продавать и так далее, то они могут себя выдвигать и тебя морально, скажем так, подавлять.
Проще всего устроиться через РСО. Оставляете заявку, сразу перезванивают и приглашают на водное собрание. И назначают обучение. Еще проще не устраиваться совсем. Можно пойти другим путем. Если вы по возрасту уже весьма не студент, но какого-то хрена решили стать проводником, для вас есть специальные трехмесячные курсы. Для этого заходим на сайт РЖД, читаем, в какую крутую команду мы скоро попадем, работает у них без малого миллион человек, даже на меня меньше подписано почему-то, хотя, может, уже не актуально. В общем, построй яркую карьеру, забота о сотрудниках, возможность для развития и так далее. Сразу понимаем, что платить будут мало. Да. Переходим на вкладку «Соискатели», находим вакансию «Проводник» и видим.
О! Мать твою!
Ну что ж, это еще раз доказывает, что не нужно слушать никаких всратых блогеров, а нужно срочно отправлять резюме. Несмотря на то, что за такую-то зарплату должен быть огромный конкурс, особенно из понаехавших, но почему-то именно вам перезвонят. Я практически в этом не сомневаюсь. И предложат пройти на обучение. Обучение длится 3 месяца, и в отличие от привычных нам с вами компаний, оно тут все-таки больше есть, чем нет. Больше всего это похоже на обучение на Почте России, а ролик про нее тут. В смысле не по времени, а по формату. Материал дают, но выучишь, не выучишь, никого особо не заботит. Курсы окончите при любом раскладе. И корочки проводника тоже получите. Кстати, обучение бывает двух видов. Платное и без. Притом на бесплатном еще и вам приплачивают. Где-то 10-15. Зависит от геолокации. Но крайне рекомендую выбирать платный вариант. В смысле, чтобы вы, а не вам. Делать это стоит по той причине, что, несмотря на гигантскую зарплату, дружный коллектив и крайне интересную работу, вы можете возжелать уйти, бросив несчастную компанию на произвол судьбы.
Пошла нахуй!
В случае вашей оплаты за обучение, ничто не может вам помешать поступить подобным образом. А вот если за вас платили, облом. Придется отрабатывать 2 года. Либо выплатить стоимость обучения плюс стоимость стипендии плюс что-то еще. Оно вам надо? Оно вам не надо, поэтому не ведитесь на халяву, ее тут нет. Для начала обучения вам нужно пройти психологический тест на компьютере. Порядка 200 вопросов и доказать, что вы худо-бедно можете отличить паровоз от дельтаплана. И в принципе человек вменяемый. Хоть временами и разговариваете с предметами, но это ничего, тут все такие. Обладателям Y-хромосомы необходим военник, а то вдруг какой-то кипиш, а вы без него. Непорядок. И еще, после церковно-приходской школы необходимо иметь за плечами хоть какой-то царскосельский лицей. ПТУ, кстати, тоже сгодится. Но вот совсем без среднеспециального могут возникнуть трудности. Ну и пройти полностью медкомиссию. Также по окончанию курсов нужно будет сдать экзамен по санитарным нормам и оказанию первой медицинской помощи. Еще сдать экзамен по пожарной безопасности, охране труда, устройству вагона, ПТЭ, ИСИ, ИДП, ИТД, ИТП, но еще раз. Несмотря на все эти страшные названия, аббревиатуры и высокую ответственность, даже если вы совсем деревянный, оловянный, так еще и пишете это слово через одну букву Н, вам все равно поставят положительную отметку и вручат диплом.
А может быть вручат?
А может даже и вручат. Такие дела. Кстати, после сдачи экзаменов обучение не заканчивается, ведь есть система дистанционного обучения. Это сайт, на котором нужно зарегистрироваться под своей фамилией и табельным номером проводника. Там бывает тестирование на различные темы. Каждую неделю приходит новый тест, и без его сдачи могут даже в рейс не пустить. Но если учеба уже позади, самое время явиться в отдел кадров для подписания трудового договора и получения формы. Форма. Ее даже выдают. И вроде как бесплатно. Выдают от души даже два комплекта. Зимний синий, летний серый. Но проблем в другом. На ваш размер РЖД плевал. И достанется то, что достанется. И если она будет размера на 3-4 больше, то это ничего. Больше не меньше. Подошьете. Состояние тоже бывает разным. Другая проблема с рубашками. Вам положена одна. А рейс Москва-Владивосток-Москва. И как? Вариантов два. Первый вариант – не потеть. Второй вариант – покупать самому. А еще выдают желтый жилет, и в нем вы абсолютно увлекательно будете проводить свое свободное время, долбя зимой лед под вагоном. Но об этом чуть дальше. А пока про трудовой договор. Трудовой договор. Тут достаточно скучно. Все-таки госкомпания – это вам не вечно закрывающийся Sunlight, который беспалево подсовывает своим работничкам договоры ГПХ. Ролик о них тут. Но некоторые нюансы в договоре тоже есть. Например, тут юридически закреплено ваше право состоять в профсоюзе. Ох уж эта забота о правах простых работников. Встречайте, Роспрофжел. Этим борцунам за права угнетенных вы будете ежемесячно отчислять 500 рублей с вашей и так никакой зарплаты. 500 рублей, отданные за открывание кейсов CSGO, выглядят не настолько бесполезной тратой денег на фоне оплаты услуг Роспрофжела. Отказаться, конечно, можно, но нельзя.
Это профсоюз, который нацелен на то, чтобы помогать работникам, но эта организация абсолютно ничего не делает. И в любых вопросах она будет на стороне РЖД, а не на твоей стороне. Туда тоже заставляют вступать, и выйти оттуда очень сложно.
Профсоюз на 250% принадлежит самому РЖД и яростно блюдет интересы его руководства. Это к вопросу, когда некоторые начинают писать в комментариях, что это все потому, что у нас профсоюза нет. Вон есть. Че, легче стало? Что, не тот? Не нравится? Ну, извините, чем богаты. Кстати, в 2008-м независимый профсоюз машинистов, к Роспрофжелу не относящийся, посмел организовать забастовку этих самых машинистов. В итоге пидовское начальство бегало по всем судам и требовало привлечь всех участников по статье «экстремизм», а после поувольняло к херам бастующих. И только спустя 10 лет аж сам ЕСПЧ обязал выплатить одному из уволенных аж 10 тысяч евро. Жаль только, что в этой стране на ЕСПЧ всем-то чем-то срать. И его решение исполнять не обязательно.
Вообще похую.
Еще по трудовому договору работник оказывается вправе участвовать в негосударственном пенсионном обеспечении. Вот спасибо. Вот теперь для счастья точно есть все. Естественно, счастье возможно лишь в подконтрольном РЖД фонде благосостояния. Ну, то есть вы работаете на РЖД, они вам платят деньги, и часть из этих денег уходит обратно в РЖД. Естественно, на вашу безбедную старость, если доживете. И вообще, вон у нас государство не отвечает по долгам 92-го года, чего вы хотите от негосударственного пенсионного фонда. С ними так же, как с профсоюзом. Де юра есть возможность не вступать. Де-факто нет.
Есть негосударственный пенсионный фонд благосостояния, который с РЖД сотрудничает, туда заставляют вступать. Они типа тебе будут платить дополнительную пенсию, они у тебя забирают зарплату какую-то часть. Суть в том, что неизвестно, до моей пенсии мне еще далеко, сколько эта компания вообще проживет. Может, она уже и не будет работать, когда я иду за пенсией, просто ничего не буду получать.
Также забавный пункт в договоре, что при выполнении своих обязанностей проводник должен руководствоваться исключительно интересами ФПК, без учета своей прямой заинтересованности.
Ну шо, бойцы, кто таки желает сдохнуть во славу любимой компании? Шо, прям таки никто не желает? Ой, взохенвей, какие вы все меркантильные!
Ну и самое сладкое. Оплата за ваши труды по договору составляет 84 рубля 96 копеек в час. И вот она, пидовская математика в действии. Потому что как при таком окладе люди умудряются зарабатывать не просто 76, а от 76 тысяч обещанных на сайте денег, тупой блогер вам сказать не имеет. И если честно, сам не понимает. Да, тут есть премии, примерно 8 тысяч рублей. Это если все будет хорошо, а хорошо не будет, но об этом дальше. Есть еще регионалка. Это доплата, когда вы условно работаете не в своем регионе. Ну, например, вы из Хабаровска, Хабаровск, привет, а работаете в московском филиале. Она примерно 10 тысяч рублей, но и тут все непросто. Во-первых, она положена далеко не всем, но даже когда она вроде как положена, ее стараются не платить, оставляя проводника числиться в своем родном Зажопинске. Хабаровск, прости. А потом просто командирует его в Москву, Питер, ну или куда надо. Профит. А знаете, в чем самый прикол? Я-то, конечно, могу, как всегда, наговаривать, выставлять, сгущать и очернять. С этим уже смиритесь. Но у ФПК есть вот такая замечательная книжица под названием «Сношение РЖД с человеком». Шутка. Книга новичка она называется. И вот там, на красивой глянцевой бумаге, вполне себе читаемым шрифтом все расписано. И в том числе все надбавки-добавки к вашему окладу. Так вот, если их все сложить, хотя часть из них это вообще никогда не про вас, ну, например, надбавка за то, что часть маршрута пролегает по территории штата Джорджия, аж 7200. Или те же регионалки, которые могут быть вам вообще не положены, а если и положены, то я уже рассказал, чего могут сделать. И если все это сложить, то все равно получается сумма почти на 30 тысяч меньше.
Чистой воды пидорская математика.
Кстати, еще из интересного, в этой книжице можно узнать, что, оказывается, проводник обязан исключить из обсуждения с коллегами, а также в социальных сетях, любую корпоративную информацию. А также не участвовать в обсуждении новостей компании и решений руководства.
Да, а еще нужно быть всегда довольным и в случае особых приступов радости петь корпоративный гимн и славить великого директора. Слава директору! Главное, ни в коем случае никогда не репостить ролики канала «Все работы хороши».
Еще интересно узнать про график, так как он будет максимально всратый. Естественно, никакого 2-2 или 5-2 тут нет, но это и невозможно. Но вот что неожиданно. Зарплата напрямую зависит от количества отработанных часов. А ФПК вам не платит за все время нахождения в вагоне. Ну, то есть рейс идет двое суток, а вам посчитают не 48 часов, а только те, когда у вас стоит смена. И тут начинаются приколы. Официальный график, видимо, составлен пидовским чинушей, который никогда нигде не работал, кроме своего кабинета. А поэтому в порядке вещей, например, такой. 6 часов работы, 2 часа отдыха. Потом еще 120 минут работы, 30 минут отдыха. Ну и так далее. Но это посылается сразу в хер. Проводники сами договариваются между собой, кто когда спит, жрет, срет. Все зависит от того, сколько проводников на вагон. Бывает 2 проводника на 1 вагон. Бывает 3 проводника на 2 вагона. Но бывает, и достаточно часто, любимая компания устраивает западло вселенского масштаба. И по документам едут 2 проводника, а по факту 1. И это ад. Особенно если это плацкарт, особенно если какой-нибудь вагон-трамвай, где народ постоянно заходит и выходит на разных станциях. Отработать свои часы и уйти спать ты не можешь, так как вагон утонет в дерьме, а часть идиотов-пассажиров либо проспят свои остановки, либо отстанут от паровоза. Но самый кайф в том, что зарплату вы все равно получите так, как будто вас тут ехало двое. То есть...
половину!
Ну а потому что как иначе? Не может же компания признать, что она накосячила в очередной раз, и проводник поехал в рейс один. Не, это не по уставу. А не по уставу нельзя. Такие дела.
А летом чаще всего ты один на вагоне. То есть, по идее, как минимум, должно быть 2 проводника на вагоне. Но летом и студентов, и кадровых чаще всего ставят одного человека на вагон. Но это, опять же, это неофициально. Официально ты стоишь в двойке, и зарплату получаешь ты за то, что ты стоишь, как будто у вас 2 человека на вагон. Работаешь ты за двоих, а зарплату получаешь за одного. То есть, как бы, нечестно. И спать ты тоже толком не спишь. Бывало такое, что я выхожу выпускать пассажира на станции, грубо говоря, минут за 10 выходишь в тамбур. Я прислал склонилась к стене, и меня тут же просто отрубило. Грубо говоря, чуть ли не сознание потеряла.
Карьерный рост. А он тут вообще нужен? Проводник-карьерист — это очень странное сочетание. Однако он тут номинально есть. Можно повысить свой разряд, пройдя дополнительное обучение. И в итоге можно стать начальником поезда. Вроде как есть возрастной ценз в 35 лет. После этого можно стать инструктором, потом старшим инструктором, потом конструктором, потом начальником резерва. Надо это или нет, вопрос спорный. Но возможность такая есть. Ну а теперь самое веселое – рабочий день проводника. Ваши обязанности, планы, штрафы, Pepsi, Pager, MTV и воровство одеял с подстаканниками. Итак, как вообще происходит рабочий день, если вы дипломированный проводник? Очень просто. Собираете мыльно-рыльное и идете в нарядку. Получать наряд. Там пара необъемных дам неопределенного возраста распределяет вас на рейс и вагон. Человеческие взаимоотношения решают всегда и всюду, и РЖД, естественно, не исключение. А поэтому хотите поезд получше, вагон поновее и так далее, подтаскивайте даме Магарыч. Если вы живете не в том городе, где располагается депо, вам предоставят на ночь общагу с клопами. Я не преувеличиваю, жилищные условия порой такие, что лучше спать с бомжом на вокзале, чем в этом гадюшнике. После нарядки проходит планерка, на которой рассказывают последние новости из мира проводников. Агитируют за усердную продажу чайной продукции, выдадут тот замечательный график, но и проводят обязательный инструктаж по технике безопасности, на который проводники член возложили слушать и залипают в телефонах. А зря. Тупая шутка про то, что проводник, упавший на рельсы, становится полупроводником за считанные секунды, тут актуальна как никогда.
У нас слышали, что было в прошлом декабре?
Когда женщина...
В прошлом году. Ампутация человек... обеих ног.
О, боже.
Да.
Да, было
описание. Вот здесь на переезде.
А, ну это да.
И начинается самое веселое. Приемка вагона. Откровение первое. Проводник – неожиданно материально ответственное лицо. И отвечает ни много ни мало за весь вагон. Ну, то есть вообще за весь. За все, что разобьют, сломают, стащат, он заплатит из своих 84 рублей в час. А поэтому вагон проверять надо максимально тщательно, так как если будешь невнимателен, рискуешь начать поездку уже в минусе.
Но чаще всего есть какие-то недостачи. Там где-то ложки не хватает, вилки, какого-нибудь пододеяльника, матраса, подушки, одеяла и тому подобного. Вот, иногда бывает вообще отбито, что не хватает какого-нибудь топора или двух ведер, а ты как бы не знаешь, где их брать. В любой момент, когда ты приезжаешь, могут все это повесить на тебя. А это как бы такое часто случается, особенно со студентами. Либо же бывает, когда ты выходишь в рейс и возвращаешься с какой-то недосдачей, то, что именно в рейсе потеря. Это опять же пассажиры, бывает такое, что подстаканники могут украсть. Многие люди почему-то крадут подушки, одеяла, шерстяные, которые непонятно, сколько на них людей умерло. Это вот тоже как бы непонятно. А проводнику за это приходится платить.
Аксиома заключается в том, что в РЖД воруют не только начальство.
Танцуют все!
Все правильно, товарищ Бунша. Только не танцуют, а воруют. Тащат проводники и пассажиры, сотрудники клининга СТК и охрана депо, начальники поездов и ПЭМы, и все-все-все. А поэтому не верьте никому. И если вас подгоняют побыстрее принять вагон и поскорее расписаться, шлите таких нахер. И пока все своими глазами не увидите, руками не пощупаете и на вкус не попробуете, ничего ни у кого не подписывайте. Как бы вас ни уверяли, что все окей.
За сутки до рейса, после этого инструктажа, ты возвращаешься в общежитие, собираешь вещи и идешь ночевать в вагон, для того, чтобы тебя ничего не стырили в вагон. Если пассажиры или другие проводники захотят у тебя из вагона что-то позаимствовать и не вернуть, потому что по какой-то причине у них недостача, за которую они не следили, за недостачу вычитают у тебя из зарплаты.
Откровение второе. Время на приемку отводится максимально по-идиотски. Когда 2 часа, когда час, когда вообще 30 минут. И за это время нужно успеть все проверить. Пересчитать одеяло, ложки, подстаканники, ведра, швабры, комплекты белья и так далее. А иногда время на приемку бывает часов 5, а то и больше. И когда вы расписались за вагон, вы оттуда уже никуда не денетесь. Потому что как только вы выйдете за порог, у вас обязательно что-нибудь утащат.
Ты приходишь и ждешь там, хорошо, если там уже есть на месте бригадира. Бывает такое, что ты не просто не успеваешь принять вагон. Потому что тебе сказали, то, что через полчаса ты отправляешься в рейс, а тебе нужно хотя бы еще и кипятильник растопить. И приемка вагона просто ты не успеваешь его принять. И приходится ехать так. А бывает такое, то, что ты приходишь часов за 5 до отправления на рейс. Грубо говоря, сам бригадир приходит за полчаса до отправления. То есть, опять же, это нехорошо.
Откровение третье. Пока вагон стоит в депо, он обесточен. А значит, в нем не работает ни хера. От кондиционера до сортиров, если они, конечно, био. Да, есть генератор, но его под страхом расстрела трогать запрещено. Потому что они дохлые, а могут и вообще в ноль разрядиться. В 30-градусную жару или 30-градусный мороз особенно весело скрашивать часы ожидания ничем. Медитируй. Откровение 4. Вся нарядка, планерка, приемка, которые в лучшем случае длятся полдня, все эти увлекательные мероприятия очень часто не оплачиваются никак. Хотя в этой брошюре написано, мол, рабочее время проводника состоит из инструктажа, приема и подготовки вагона. Но на деле...
Нет.
Еще до отправления нужно разобрать белье. Его притащат в тамбур в огромных мешках. Сходить в штабной вагон и взять УКЭП – устройство контроля электронных билетов. Попытаться загрузить через дохлый штабной Wi-Fi данные пассажиров. Эту задачку одновременно будут выполнять человек 15. И получить деревянные чурки для растопки титана – той белой херовины, откуда наливают кипяток. Перед посадкой пассажиров его нужно нагреть до 80 градусов. Получить и пересчитать чайку и сувениры, но и закупиться бич-пакетами за свой счет на весь рейс. Потому что Откровение номер 5. Проводников не кормят в вагоне-ресторане. Возможно, это я, наивный дурачок, полагал, что проводников кормит компания. Нет, вся еда за свой счет. В купе есть микроволновка, а иногда и ее нет. И делайте, что хотите, уважаемые проводники. Главное, не забывайте, что у нас увлекательная работа и забота о сотрудниках. И дружная команда. Ага. За 30 минут до отправления вы, в сияющей не по размере форме с приветливой лыбой на роже, ну, вы же лицо компании, должны встречать пассажиров, вооружившись УКЭБом. Самое главное, внимательно смотреть на соответствие серии номер паспорта, ну и чтобы поезд был тот, на который пассажир купил билет. А так, ничего сложного. Иногда в крупных городах, да и в мелких тоже, к вам будут подходить граждане с лицом «Есть чё?» и просить передать посылочку в другой город по маршруту следования поезда. Естественно, не бесплатно. В этой посылке может быть с равной долей вероятности, как письма 72-летнего санкт-петербургского Ромео своей 70-летней новосибирской Джульетте, так и пара килограмм героина. Вы об этом узнаете только при задержании. Стоит ли 1000 рублей, возможно, и минимального, но все-таки риска, решать, естественно, вам. Однако скажу, что сама ФПК строго-настрого запрещает подобные передачи, вплоть до увольнения. А если это увидит начальник поезда, то придет клянчить доляшку, иначе сдаст.
Часто было такое, что передавали письма, небольшие посылки. У меня просто был старший мой проводник в паре, который уже опытный был, такой старичок. Подходил просто какой-то мужчина, просил передать письма до нового Ингуя, кажется. Вот он нам заплатил на руки, это, кажется, было 1000 рублей, вот мы между собой с проводником мы это поделили.
В поездах же заграничных, да, до пандемии бывало и такое, проводник нет-нет, да и вез контрабанду. Ну, например, айфоны, которые стоят в вашем любимом магазинчике на 5-7 тысяч дешевле.
Они мне заехали за адекватные деньги.
Стоят они столько не потому, что магазин такой щедрый. Просто проводник по рейсу Москва-Варшава провез через границу пару телефонов в жопе. Соответственно, пошлину платить не нужно. Вот вам и вся разница в цене. Стюардессы, кстати, работают по плюс-минус той же схеме. Но об этом как-нибудь в следующий раз. И еще на вокзале к вам может подойти приятный наружности человек с очень длинными ушами и попроситься, чтобы вы его приютили за толику малую в своем купе. Так вот, знаете, братюни, этот человек – заяц.
What's up, doc?
Как правило, подобная просьба сопровождается какой-нибудь душераздирающей историей о больном ребенке, забытом в родных краях, пожаре, наводнении, сели оползни, оползшем на родную деревню, ну и так далее. Итог один. Надо срочно, а денег мало. И билетов в кассе нет. Тут, опять же, все на свой страх и риск. Многие берут, потом прячут зайцев от ревизоров, которые шарахаются по вагонам.
Мы такие черные дела делали, если честно. Я и зайцев брала. Сейчас я не знаю, насколько это все сложно, когда я увольнялась. Уже запускали ревизоров. Зайцы — это когда человек не успел купить билеты, их на сайте нету, и ты двигаешь свои вещи в твоем купе проводника, и, грубо говоря, человек 2 суток едет без билета у тебя в купе. Вот. А если сядут ревизоры, то это охренеть, конечно, да.
За 10 минут до отправления нужно пройтись по вагону и напомнить провожающим, что пошли вон отсюда. Как только поезд отправился, нужно стоять и смотреть в окно, утирая скупую слезу. Ну и поглядывать, чтобы никто не зацепился за поезд. Когда перрон скрылся из виду, пора повторно проверять билеты и раздавать белье, если до этого не застелили. Кстати, по правилам, проводник обязан застилать только вагоны повышенной комфортности или в помощь инвалидам. В плацкартах как-нибудь сами. А вот собирать белье наоборот. Подтаскивать проводнику исключительно добрая воля пассажира. И если он не хочет, то может и не нести. А на все вопли «сдаем белье» реагировать никак. Все бумажные билеты нужно забрать и аккуратно переписать в бланк Лу-72, она же Лушечка. Билеты хранятся для идиота-ревизора, который может залезть в вагон по ходу поездки и начать проверять все подряд. От грязи и пыли до зайцев и неучтенной чайки и пиваса.
Ну и это даже не какая-то тщательная проверка.
Ревизоров боятся аки огня. Простые проводники вообще не имеют при их виде, начальники же поездов, совершив вращательное движение языком в районе ануса ревизора, бегут по паровозу собирать деньги проводников для ревизоров, чтоб те особо сильно уж не проверяли, а отдыхали, закусывали и наслаждались поездкой. Естественно, ревизора все тихо ненавидят и мечтают нассать ему в компот. Но в реальности, кроме как натянуто улыбаться и собирать подношения, сделать больше ничего не могут.
Начальники поездов не было такого, что не собирал таксу для того, чтобы откупиться от ревизора. Потому что очень часто ревизоры проходят по составу поезда, смотрят, какие-то косяки есть, что-то где-то грязно. Идет потом к начальнику поезда, говорит: так и так, вот премии кого лишаем, всех. Если нет, не всех, начальник поезда сам идет, собирает там, грубо говоря, по 300, по 400 рублей для того, чтобы откупиться от ревизора.
Собранные билеты нужно обязательно надорвать, иначе влетит от ревизора и лишат премии. Еще премии могут лишить за чайку. Внимательный братюня уже догадался, что чайка на сленге проводника — это чайная продукция. Ее надо продавать. покупать. И сувенирную тоже, и благотворительную. И вот на последней лично у меня начинает просто дичайше пригорать. Сука, насколько же это по-пидовски, когда огромная госмонополия клянчит у пассажиров купить открытку от ДЦПшника Васи 5 лет от роду за 100 рублей. А мы эти деньги переведем. Куда-то там. Не все, конечно. Что-то проводнику в премию, что-то начальнику поезда, типографии за печать, дизайнеру, креативной команде, которая придумала это говно. Ну и, конечно, нашим любимым топ-менеджерам. А то не по-пацански как-то. Бабла подняли, а доляху не закинули. Ну и, конечно, Васе. Переведем. Рубль. Или даже рубль 50. Дай бог ему здоровья.
Вот уроды.
Уважаемый РЖД, а как насчет того, чтобы, прогоняя через свою черную дыру триллионы денег, помочь бедным сиротам самим, не привлекая сердобольных бабушек из плацкартов? Слабо?
Должны предлагать мороженое, которое там же на штабе находится. Рисунки выдают, которые дети там с ограниченными возможностями рисовали, и мы их должны тоже предложить, продать там они по 100 рублей стоят, якобы помочь больным детям.
Это не прилагайте, это не прилагайте, это не прилагайте. Что это, хрена творится у вас?
Не знаю, у меня все нормально.
Что, у тебя нормально?
Да.
Значит, блядь, два варианта есть. Или на вас пишу рапорт, я выхожу как чистый пушистенький, или работайте.
Сувенирная продукция плюс-минус пользуется такой же популярностью. Ивану, едущему на вахту под Норильск, проще подстаканник стащить, нежели покупать за 1500 у проводника. Остальные сувениры еще менее пригодны к использованию. Остаются планы по реализации чайной продукции. Тут вроде все не так печально, но тоже раз на раз. На учебе говорят, что план 45 рублей на пассажира. Потом выясняется, что уже 70, а потом и вовсе 95.
95 рублей от пассажира. 95 рублей от пассажира. Не тоже 30 рублей. Не то, что 20 рублей. Каждый день у Добрага сколько пассажиров привезли, сколько там эти деньги
пользуются. Вся продукция проклеена специальными стикерами, чтобы ушлый проводник не принес свое и не стал торговать в обход любимой компании. Хотя все равно торгуют. Пассажирам-то плевать, чем промаркирован его Сникерс и промаркирован ли он вообще. Да, есть риск спалиться и быть уволенным. Но кого это когда останавливало? За невыполнение всех этих планов будет нагоняй и лишение премии. В особо запуганных случаях заставят выкупать на зарплату лотерейные билеты от РЖД. Но вообще их впаривают курящим пассажирам, чтоб проводник закрывал глаза на их зависимость по ходу рейса.
Признаешь, порой приходилось самому покупать эти билеты, но они окупались. То есть, грубо говоря, 100 рублей стоит лотерейный билет, а выигрыш там 350, допустим. Ну, у меня отлично так было несколько раз. Но это все равно не оправдывает никак действия начальников поездов. И так далее.
По ходу того, как ваш паровоз вперед летит и известно, где у него остановка, вас также ждут разные незабываемые приключения. Так что если думаете, что после отправления поезда можно залипнуть в сериальчик, то подумайте еще раз. Ну, во-первых, постоянная приборка. Это вообще есть альфа и омега работы проводника. Мыть пол с кучей всяких швов и спаек – удовольствие ниже среднего. Туалеты – это головная боль всех проводников. Братюнь, если сейчас что-то ешь, промотай на пару минут. Когда туалеты не био, для проводника это неплохо, так как их просто надо открывать и закрывать в санитарной зоне. И посылать нахер тупых ежематерей, чей он же ребенок не может терпеть. Забавно, что ключи от туалета и купе типовые и подходят практически ко всем вагонам. И их проводникам не выдают. Ну, то есть где хотите, там и доставайте.
Ключи от вагонов покупают за свой счет. При этом все ключи подходят ко всем вагонам. И к тебе мог зайти любой, пока ты спишь, и взять у тебя что-то. А когда ты сдаешь вагон, тебе могло за это попасть.
С биотуалетами ситуация веселее. Отчасти потому, что люди свиньи и просто на генетическом уровне не способны поднимать стульчак, когда ссут. А туалетную бумагу, прокладки и тампоны кидают исключительно в унитаз. Потом из унитаза вылазит вот это.
Дерьмодемон!
Ни один рожденный в мире.
Отчасти потому, что сама конструкция всех этих контейнеров для бумаги сделана максимально по-уродски. И она заполняется за 20 минут. А в итоге содержимое валяется на полу.
Туалет — это самая бесящая вещь, потому что чаще всего люди их забивают. Что не надо только не сбрасывать. Особенно если это вакуумные туалеты, где везде висят наклейки, потому что нельзя сбрасывать. Даже туалетную бумагу туда нельзя сбрасывать. И люди все равно все-таки кидают. Естественно, это забивается. Естественно, мы потом едем без туалета, потому что как бы он забит, его нужно только на большой смог ремонтировать. И не всегда его ремонтируют. Люди с этого бесятся и опять же пишут на тебя жалобную книгу жалобу.
Туалеты нужно мыть не реже 4 раз в сутки. Но вообще по мере загрязнения. Бывает, что не хватает мыла или туалетной бумаги. И тогда проводник бежит сначала по соседним вагонам, там его посылают, и он бежит на станцию покупать за свой счет. Если рейс проходит в зимнее время, да к тому же еще и на север, веселье прибавляется. так как нужно периодически промывать раковины горячей водой из грелки примерно вот так, чтобы трубы не замерзли и не лопнули. Причем грелку, оказывается, нужно обязательно брать из дома личную.
У кого есть грелка? Вот вы пришли на Радивачок, перепали туда едете. У кого грелка есть, скажите?
У
кого еще есть? А как вы едете? Ты, вы меня учите, куда вы едете, куда вы катаетесь? Вы едете в себе. У кого есть грелка? Там туалет замерзается. А чем я должен из дома брать три грелка? Я дома смотрю, я так и видел. Я из дома брать три грелка. Это у нас...
Долбить подвагонное оборудование. Вообще-то, это обязанность вроде как Пэма. Но он один не успевает. А поэтому лом в руки, оранжевую жилетку на хрупкие плечи и добро пожаловать в минус 40 под вагон. Стучать ломом или киянкой, чтобы все эти наросты льда отпали. А у вагона не оторвалась какая-нибудь часть. Причем, сука, во всем мире используют специальные реагенты от обледенения. Наподобие того, чем самолет при взлете обрабатывает. Но зачем они РЖД? Есть же проводник с киянкой, он справится. Ну и порой проводник превращается в кочегара. Откровение номер 100 какое-то там. На многих маршрутах нет проводов. И тогда электровоз меняют на тепловоз, а отопление в вагоне начинает работать от угля, который в топку и должен подкидывать проводник, чтоб не наступила вечная мерзлота. Все это происходит в техническом тамбуре и крайне весело.
Вот так и топится топка в вагонах, когда нет сети, а уголек вот этот приходится... отколачивать ломом, потому что он замерз.
Печь, кстати, потом нужно будет чистить от золы, вынося ее в карманах на станции и ссыпая незаметно под ноги.
Если из Москвы тебя отправляют на север проводником, то там будут, прости господи, ливанские вагоны, это будут гробы, и там будет куча вахтовиков, да. А зимой приходилось топить печки, потому что все вот эти новые вагоны, которые в рекламах показывают на РЖД-сайтах, их пускают только в направления особо прибыльные, во всякие Сочи, там, на моря и так далее. Если тебя отправляют какой-нибудь, опять же, Мухосранск, либо ты едешь из одного Мухосранска в другой, это однозначно будет гроб, и нужно будет топить печку. Никакого кондиционера, отопления, вообще про это все можно забыть.
Стоп-кран. Дернешь стоп-кран, получишь штраф. Некоторых даже пугает тюремным сроком.
Слушай, а ты не знаешь, какой штраф за стоп-кран?
У нас вместо заработной платы, либо тюрьма.
Когда ты ссылаешь стоп-кран, машинист сразу дает экстренное торможение. И дальше сжираются колонки, и колесным паром, блядь, начинает пригорание.
Естественно, никто его не станет дергать, если пассажир опаздывает на поезд. Не факт, что дернут, даже если кто-нибудь будет болтаться между вагоном и платформой. Плевать. Главное, чтобы поезд не отстал от расписания.
Негласно запрещалось его ручник, вот этот стоп-кран. Просто запрещалось. Если пассажир пытается к вам ворваться, когда поезд уже тронулся, пинайте его там, откидывайте, не давайте ему зависть на поезд. Но стоп-кран срывать нельзя, потому что это задержка, это может быть штраф.
Ну и пассажиры, это, конечно, нет, бывают прекрасные, тихие, вежливые люди. А бывает пьяное быдло, которое не дает спокойно жить всему вагону. Как правило, крайне веселые рейсы с вахтовиками на север, ну или с туристами на юг тоже огонь. Причем ублюдочность заключается в том, что приносить и распивать в вагонах у нас теперь запрещено. За это вообще грозятся высадить.
Строго настрого приказывать. Чуть что, высаживаем. Никого не жалеем. У нас должен быть порядок в вагоне. У нас распитие спиртных напитков запрещено согласно федерального закона. Начальника поезда вызываем и по ближайшей станции высаживаем.
Но не может же РЖД отказать себе в заработке на бухлишке. А поэтому добро пожаловать, дорогое быдло, к нам в вагон-ресторан. С паленой ватчилой, без которой, как известно, и Новый год нахер не нужен. И с не менее паленым коньяком. И с блевотной едой по ценнику ресторана Ле Море. И вот в этом раю под хитыми шани круга, взгрустнув, что к 11 опять пришел туз, можно невозбранно укушаться ватчилой в фарш, а потом устраивать концерты в вагоне.
Что очень страшно бесит, то что в вагоне-ресторане напиться можно, но выпивать отдельно в вагоне нельзя. То есть как бы человек может прийти, напиться в вагоне-ресторане и вернуться к тебе на вагон буянить.
Естественно, после закрытия ресторана хочется добавить. И тут проводник услужливо может предложить пивас, который он предусмотрительно захватил перед выездом в рейс.
Но пивас однозначно продают до сих пор. Сейчас таксы, по-моему, 250 стоят. Обычная банка, ну, лентовская, которая, знаешь, за полтос продается за 70 рублей. В поездах оно вот 200-250, его проводники до сих пор толкают.
Интимные услуги. Да, в РЖД практикуется и такое. Особенно, если вы дама миловидная и чуть моложе хотя бы 65. А бухому вахтовику больше и не надо.
Ладно!
поездке вам будут поступать различные пикантные предложения. Принимать или отказывать – дело исключительно ваше.
Такие вещи, опять же, как секс за деньги, мне это все предлагали. Какой-то один из мужиков подошел ко мне и, знаешь, такой говорит, ну, типа, ты классная. Мне так проводница, я такая, ну, классно, спасибо. И просто протягивает мне косарь. Говорит, знаешь, вот это вот тебе, подумай, как можно развлечься.
Отношения в дружной среде коллег, оно без преувеличения прекрасно. Все друг друга любят, уважают и пытаются стащить подстаканники. Ну а как иначе? Вот, например, стащили у вас веселые дембеля две штуки. Теперь за них по окончанию рейса придется заплатить. А не хочется. И что делать? Правильно, стащить у соседа. Пусть заплатит он. Ну а если вы, не дай бог, студент и решили таким образом подзаработать, смиритесь с тем, что к вам будут относиться как к говну. Причем как кадровые проводники, которые будут пытаться скинуть всю работу, а потом и все косяки на вас.
Очень плохо кадровые относятся к проводникам, студентам. Многие свои косяки не сбрасывают на студентов. И если, не дай бог, студенту придется катать с кадром вместе, кадровые просто сваливают всю работу на тебя. В том смысле, то, что отдраить вагон, что-то туалеты помыть, что-то разнести, что-то тому подобное. То есть там, ну, где-то грубо говоря.
Так и начальник поезда, например, подселив к вам в купе сотрудников СТК.
С нами ездили работники СТК, это уборщица. И так как места для сна у них нету, начальник поезда сказал, что они будут спать в нашем купе. Четыре работника от РЖД находятся в одном вагоне, и нам поспать негде было. Мы работали с девочкой 12 через 12, и спать мне приходилось искать место, просто по вагонам ходить, чтобы пустые места тупо, где не спят пассажиры. Это было очень неудобно. И когда мы ходили к начальнику поезда жаловаться на это, она сказала, мне все равно, придумывайте сами, ищите сами, но СТК, работники СТК будут спать на ваших местах, так что это ваша проблема, что вам спать негде.
Ну, а по возвращению домой, вы как истинный капитан покидаете свое судно последним. После высадки всех пассажиров вам нужно пересчитать все белье, рассортировать, ну, то есть наволочка, пододеяльник, полотенце и простыня, все распихивается по разным мешкам. Пересчитать все одеяла, подстаканники, ложки, вилки, проверить, что отвалилось, что сломалось, будьте аккуратны. Вагон вас может покалечить.
При мне был случай, что проводника, студента, как раз-таки чуть не убила фоточка, которая просто упала, когда он спал.
Я говорю, по-моему, серьезно, я не хочу как дурак стоять, это, выглядеть, блядь, это участки. Прибываем 4 часа, заканчивается рабочее время. 4 часа, вагон должен быть идеально блестеть. Сухую барку должен был отделать вагон от и до. Щитовой должен быть подметать идеально, холодильники. А?
Подметать должны.
Подметаем сухую уборку полностью, холодильники, стаканы, все-все должен быть, только тогда сдаем вагон.
Потом притащится очередная РЖДшная ханыга, точнее господин проверяющий, и будет клянчить у вас денег за то, чтобы вагон проверить поскорее и отпустить вас домой.
Самое интересное начинается, когда приходит охранник. Он требует с тебя 100 рублей и говорит, я напишу, что у тебя все хорошо. Неважно, хватает у тебя что-то, не хватает чего-то. Если я напишу, что все хорошо, а если не дашь 100 рублей, то твой вагон проверю последним. И не факт, что у тебя всего хватит. После того, как однажды мне это все надоело, я сказал, что я не дам тебе 100 рублей, считай, ты сейчас пришел, это твоя работа, меня чуть не избили, повезло, что я был с другом.
В итоге составит акт, с этим актом снова идете в резерв проводников, ставите отметку об окончании рейса, записывайтесь на следующий рейс, получайте нагоняй от начальства и все по новой.
Так, сразу вам говорю, Москва очень жалуется на работу проводников вагонного участка. Плохо принимаете вагоны, очень плохо. Плохо сдаете, вагоны грязные, посуда не мыта.
Итог. Можно ли найти в этой работе хоть какие-то плюсы? Можно. При желании можно. Во-первых, несмотря на мизерную зарплату, у РЖД существует и хреново, но все-таки работает система различных льгот, субсидий, ипотек от братского банка ВТБ, кредиты от него же, путевки в РЖДшные санатории, пусть только после начальства, пусть и в ноябре. Я утрирую, конечно, но все это есть. Вот, например, у Тимати и его бургерной такого нет, а у РЖД есть. Во-вторых, это, конечно, сомнительный плюс, но все-таки для кого-то это чуть ли не единственная возможность посмотреть на великую и необъятную. Да, в основном ты видишь осточертевшие елки, провода, бухих вахтовиков да пьяных дембелей, которые орут
«Проводник, чаю!».
Но иногда все же можно выйти в крупных городах, если будет хоть чуть-чуть времени, просто пойти погулять по городу. Хотя стоит ли ради 3-4 часов в Поребрик-Сити или Сочи терпеть все ранее озвученное, ну тут каждый сам себе извращенец. Что еще отнести к плюсам, я честно не знаю. Поездная романтика, разные интересные люди. Что еще? Помогайте, видите, блогер не справляется. Это все такая срань на самом деле. Как в старом несмешном анекдоте. Что такое любовь? Любовь — это русские придумали, чтобы денег не платить. Так вот, нет никакой любви. И романтики тоже нет. Зато есть мизерная зарплата. Есть говно начальство, которое требует выполнения плана, решив, что проводник с какого-то хера вдруг стал продавцом. Есть увлекательная долбежка льда под вагоном, в лютый минус и грелка, засунутая в раковину, чтобы трубы не распидорасило. Есть уроды-пассажиры, которые, извините за подробность, не могут за собой говно ёршиком стереть. Есть пьяное мудачье, которое за 12 часов пути умудряется заблевать весь плацкарт, подраться с соседом, а потом еще стащить подстаканник или плед. Есть возмещение убытков любимой компании за ваш счет. За этого мудака, который стащил плед с подстаканником. Ведь действительно, не будут же топ-менеджеры из своих шубохранилищ на это деньги выделять. Есть дерьмо-вагоны и дерьмо-локомотивы, которые непонятно как еще не развалились в труху. И техника безопасности, которая инвитро есть, а инвиво надо, чтобы поезд дошел из точки А в точку Б. А остальное вообще не волнует.
Техника безопасности НРЖД. Ты приходишь на работу, вставляешь свою карту в терминал, проходишь предрейсовый медосмотр, где тебе замеряется давление, пульс, также ты дышишь трубочкой. Если у тебя вдруг давление низкое, пульс какой-то там, ты можешь очень легко поговорить, тебе разрешат, чтобы за тебя машинист померил, с которого с давлением и с пульсом все хорошо. Дальше вы идете на тепловоз. Не буду говорить, что все, но большинство тепловозов в таком плачевном состоянии, что ты просто заходишь, и как бы есть такой приказ у нас, что можно не принимать тепловоз, если у него там есть какие-то там нарушения в списке. И куча раз было, что тепловозы стоят просто с несколькими нарушениями, но машинист почему-то принимает. Я первое время не понимал, почему, потом спросил. А что мне сказали? А ты попробуй не принять. Тебе позвонит инструктор, твой начальник, и скажет, ну ты понимаешь, что надо ехать? Потому что начальство больше всего интересует не то, как вы поедете, а сам факт, что поезд из пункта А должен доехать в пункт Б вовремя. Для этого будет сделано все не в вашу пользу. Вас заставят принять просто вот эту рупль, которая стоит. Вас могут там гнать с такой скоростью, что там тепловоз даже не может просто этого делать. У него там может, я не знаю, вообще одна секция отказать, и вы поедете на одной. Был случай, что было треснуто стекло на километре. Машинист дотронулся, что-то тыкал пальцем туда, и его просто убило. Но РЖД решило, что это была вина машиниста, так как он принял этот тепловоз.
И я уж не говорю про такие выдуманные факторы, как постоянный шум, вибрация, пыль, отсутствие нормальной еды, перетаскивание тяжести, работа кочегаром, ну и так далее. Хотя, знаете что? Все у них там прекрасно, и нет на свете более счастливых людей. А то, что я до этого говорил, так это все неправда. Не верьте мне. Это все мои больные фантазии. Я очень хочу, чтобы это были мои больные фантазии. Такие дела, братья.
Хэппи-энд!
Вот и пролетел еще один совместный час. Спасибо вам за приятную компанию. Понравился блогер, ролик или канал, вы можете помочь разом всем троим, просто сделав репост. А еще этим репостом поможете своим друзьям или знакомым. Предупрежден, значит вооружен. Огромное спасибо всем моим братюням за участие в этом ролике. Ссылки на их каналы по-прежнему внизу. И отдельное спасибо Дмитрию Маликову, ссылка на его YouTube канал также внизу. Ну и традиционный респект Никите Савостину за музло в конце. Вот тут Instagram блогера, тут Telegram блогера, группа ВКонтакте блогера и юрист от блогера. Ну а внизу пишите поезда, долбите в РЖД, подписывайтесь на железную дорогу и ставьте проводников. Все. Да, Володь, но не надо бояться густого тумана. Не надо бояться пустого кармана. Не надо бояться ни горных потоков, ни топи болотных, ни грязных подонков. Не надо бояться тяжелой задачи, а нужно бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, нужно бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться. Лишь собственной трусости нужно бояться. Такие дела, Володь. До следующей серии, братюни. Пока.
Шалом, племянник. Чем занят?
Шалом, дядя. Вот, налоги считают. И все, что после них останется. Зохенвей, дядя, они мне делают вырванные годы.
Так а что случилось?
Что случилось? Mm-hmm. Что случилось? На, посмотри, что случилось. Это после всех пандемий, скачка валюты, обвала курса рубля. Дядя, наша тетя Фира, которая работает на железной дороге, я ей расскажу за рост доллара. И она будет смеяться. Но больше она просто заплачет.
Ася, на первый взгляд может показаться, что жизнь в стране только подорожала.
На первый взгляд может показаться... Дядя, по-моему, вы слишком много кушаете.
В смысле?
В смысле зажрались.
Послушай, Аса, на первый взгляд может показаться, что жизнь в стране только подорожала. Но это только на первый взгляд. На самом деле же ничего не изменилось. Она по-прежнему ничего не стоит.
Так что с очередной нас важной победой феминизма. Ура, товарищи!
Ой-вей!
Давай по настроению. Я тебя учу здесь?
Ты как всегда. Ты старый мудак. Старая мудрая мудак. Обезьяна, блядь.
Старый мудак.
Старый мудак. Тут надо медленно говорить. Ас, на первый взгляд, может показаться, что жизнь стремя к будущему. Это только на первый взгляд. На самом деле, мне ничего не стоит. Она по-прежнему ничего не стоит.
Блядь, все. Частяк.
МХАТ.
МХАТ, блядь.
МХАТ.
Нет же, в конце концов, никогда же не сможешь подешеветь, правильно? Нет, подешеветь. Ай, смешно.
Да, на первый взгляд может показаться, что жизнь в стране не подорожала.
Наоборот.
Так, подожди. Да, на первый взгляд может показаться, что жизнь в стране подорожала.
Нихуя себе, а какая разница? Две буквы, а разница-то какая?
Она по-прежнему ничего не стоит.
Иди ко мне, сладкий.
Бля, они мне делают вырванные годы.
Я все не так.
Что ты ржешь, блядь?
Я вообще ты черновик-то, ёпта. Ой, вы знаете, это пассажиры во всем виноваты.
Руся, я понимаю, что тебе в театре не играть, максимум кино.
Ну вот и зачем заморачиваться? Ну вот и зачем все это городить? Заморачиваться, что-то там строить. Пусть немцы у себя строят, а мы народ-победитель по жизни. Пусть нас обслуживают. Пусть...
Она по-прежнему ничего не стоит. На самом деле же ничего не изменилось.
Я забыл его, главное.
Смотри, сука. Налоги считаю, все, что после них останется. Зохан, вей, дядя, они мне делают вырванные годы.
Вот этот звук точно делает вырванные годы. А что не так?
Ты экран заблокировал, вот и звук. Вот это не так.
Она по-прежнему ничего не стоит. Жизнь твоя по-прежнему ничего не стоит.
Вот ты зря сейчас испортил. Хорошо было, надо было просто паузу держать.
А, бля, я думал, что я не...
А ты, да, ты уже, это, блядь, юморить полез, блядь.
Так что с очередной нас важной победой феминизма! Ура, товарищи!
Вот если бы мы поставили новые турникеты, заборы, системы охраны... В общем, дорогие налогоплательщики, дайте денег.
Ты куда-то уже в Южанина ушел.
Да?
Да. Системы охраны, слушай, поставили, дальше поставили.
На самом деле же ничего не изменилось. Она по-прежнему ничего не стоит. Жизнь в стране твоя ничего не стоит.
Все плохо, все плохо, все сдохнут.
На первый взгляд может показаться, что стешмылкишмешлешплеш.
Давай, ас, следующий.
Да-да, братюня, это я про тебя. И маме с папой передай. И бабушке с дедушкой. Пусть на концерты приходят.
Дядя, наша тетя Фира тебе
звонит. На самом деле, ничего не изменилось. Она по-прежнему ничего не стоит.